Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей повтор программы «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. Цхинвали подвергся обстрелу. Есть жертвы. В Ингушетии совершено нападение на имама и его сына. Карджич заявил, что не признает юрисдикции Гаагского трибунала. Рано утром в субботу возобновился обстрел столицы Южной Осетии Цхинвали. По информации местных властей, огонь из гранатометов и автоматического оружия ведется со стороны грузинских сел. О пострадавших не сообщается. В пятницу вечером в результате интенсивного обстрела Цхинвали погибли 6 человек, 12 ранены. Тбилиси и Цхинвали обвинили друг друга в открытии огня. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте также заявил о причастности к конфликту Украины и США, которые, по его словам, поставили Грузии снайперское оружие. Кокойте не исключил нанесение ударов по грузинским городам в качестве ответа на обстрел Цхинвали. В Ингушетии совершено нападение на имама селения Альтиева и его сына. Оба получили ранения и находятся в больнице. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы Ингушетии, в ночь на субботу неизвестные подъехали к дому имама Лом Али Буружева и вызвали его на улицу. Когда он появился, они открыли огонь из автомата. На шум выстрелов вышел сын имама и тоже был обстрелян. Ведется поиск нападавших. Мосгорсуд заочно приговорил бывшего акционера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невздина к пожизненному заключению. Суд также постановил взыскать с него более 5,5 миллионов рублей в качестве компенсации в пользу потерпевших. Невздин признан виновным в организации ряда убийств. Сам Невздин категорически отрицает все выдвинутые против него обвинения. С 2003 года он живет в Израиле. России не удалось добиться его экстрадиции. В Выборге в 15-й раз пройдет фестиваль российского кино «Окно в Европу». В этом году, помимо прочего, будет представлена большая программа документальных фильмов, рассказывает Марина Тимашева.
Фестиваль называется «Окно в Европу», но в первую очередь рассчитан на то, чтобы жители города посмотрели как можно больше российских фильмов. В прокате ты их не дождешься. А про документальное кино говорить не приходится. Фестиваль – единственная территория любви к нему. В документальной программе в этом году 28 фильмов, говорит отборщик фестиваля Татьяна Сергиенко.
Наряду с такими мастерами, как, например, Джема Фирсова, есть абсолютные дебютанты, студенты в ГИКа, которые снимают такое пронзительное кино.
В основном конкурсе, кстати, дебют в игровом кино режиссера-документалиста Галины Евтушенко «Новые времена» или «Биржа недвижимости». Речь в нем о событиях августа 91-го. И здесь же новые фильмы «Отца и сына» Станислава и Сергея Говорухиных. Картины Светланы Дружининой и Александра Хвана, Филиппа Янковского и Тиграна Киасаяна. Всего 11 лент. Жюри возглавит Вера Сторожева. В Выборге фрагментами будет представлен фильм Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат», включенный в основной конкурс Венецианского фестиваля. Марина Тимаш, Радио Свобода, Москва.
Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич впервые предстал перед Гаагским международным трибуналом. Карадж заявил, что не признает юрисдикцию трибунала и будет вести свою защиту самостоятельно. В течение 30 дней подсудимый, предварительно изучив обвинение, должен дать ответ на вопрос, считает ли он себя виновным. Радована Карджича обвиняют в геноциде и других преступлениях, совершенных во время войны в Боснии в 90-е годы. Вот что сказала в интервью агентству Рейтер жительница Боснии Нора Алиспахич, потерявшая в 1995 году в Сребренице двух сыновей.
Я довольна. Я рада видеть его перед судом, но моих детей не вернуть. Молодых нет, мы остались одни. Я рада, что он за решеткой. Хорошо бы, чтобы были арестованы Младич и остальные. Я довольна, что он в Гааге, но моя боль останется со мной. Она не кончится. Пока я не умру, не кончится.
Сказала мать двух боснийцев, убитых в 90-е годы.
Радио Свобода. Новости.
Вашингтон ожидает ответа от Тегерана на международные предложения по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы в ближайшие два дня. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Гонсало Гальегос. Представители шести стран – Великобритании, Китая, России, США, Франции и Германии – 19 июля предоставили Ирану две недели для ответа на новые предложения мирового сообщества. Тегерану предлагается сотрудничество в сфере экономики и безопасности в обмен на отказ от обогащения урана. Иран заявляет, что не согласовывал никаких сроков для ответа. В секторе Газа силами безопасности Хамас арестованы видные активисты движения «Фатх». Подробнее корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
ходе облавы сил безопасности в секторе Газа арестованы по меньшей мере 15 высокопоставленных членов Фатха, включая 3 глав органов местной власти и 2 официальных представителей лидера Фатха и главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Сами Абу Зухри, представитель движения «Хамас», контролирующего сектор Газа, заявил, что его группировка таким образом намерена оказать давление на Фатх с целью освобождения своих активистов, арестованных ранее на западном берегу Иордана. По сообщению палестинских источников, Аббас еще в четверг распорядился об их освобождении. Повальные аресты активистов Фатха начались в секторе в конце прошлого месяца, после серии взрывов, в результате которых погибли 5 членов «Хамаса» и малолетний ребенок. Хамас возложил ответственность за теракты на Фатх, который их решительно отверг, а в ответ на аресты своих активистов в Газе также произвел аресты членов Хамаса на западном берегу. Равшан Гусейнов для Радио Свободы, Израиль.
Премьер-министр Индии и Пакистана Манмохан Сингх и Юсуф Риза Гилани проведут сегодня переговоры. Встреча состоится в Шри-Ланке, где открывается саммит Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии. В последний месяц отношения между Индией и Пакистаном резко обострились. Дели обвиняет пакистанскую спецслужбу в причастности к взрыву у посольства Индии в Кабуле, жертвами которого стали 60 человек. Исламабад отвергает эти обвинения. Американский зонд «Феникс» подтвердил существование на Марсе льда. Для этого «Феникс», совершивший посадку на Марсе в конце мая, провел исследование грунта планеты. Ведущий специалист НАСА Уильям Бойнтон сообщил.
Это то, чего мы так долго ждали. Конечно, мы знали, что космический аппарат «Марс-Одиссей» обнаружил лед 6 лет назад, но мы, наконец, прикоснулись к нему и попробовали его на вкус. Такого еще не было. Я хотел бы сказать, на вкус он отличный.
Сообщил ведущий специалист НАСА. Это были новости на волнах Радио Свобода. Далее в нашем эфире повтор программы «Разница во времени».
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Страшно много юбилеев, памятных дат и просто годовщин в этом году, которые следовало бы отметить в нашей программе. От 90-летия убийства царской семьи до советско-югославского разрыва и сессии «Восхнил» в 48-м, Нобелевской премии «Пастернаку» в 58-м и раздавленной танками в 68-м «Пражской весны». При этом, кроме полезного для забывчивых и не знающих повторения пройденного, хотелось бы найти новые, то есть неизвестные ранее источники, документы и свидетельства, новые смыслы минувшего и его связи с настоящим, позволяющие нам полнее оценить и понять упоминаемую в названии этой программы «Разницу во времени». Как всегда почти, в поисках такого нового обращаешься к собственному опыту. Вот и я решил обратиться к группе источников, мало кем еще до сих пор оцененных, однако мной уже обследованных раньше. Несколько лет назад я в этой программе рассказывал о так называемых «особых закрытых письмах» – ОЗП – совершенно секретных информационных материалах в виде регулярно печатаемых бюллетеней, изготовлявшихся для верхушки советского руководства. Слово это «верхушка» надо бы конкретизировать. В январе 1953-го именно с этой даты я стал тогда просматривать ОЗП. Эти письма изготовлялись всего в 4 экземплярах и отправлялись лишь в 2 адреса. 2 экземпляра Сталину, 3 Маленкову, последний оставался в архиве.
Gloria sia te in eterno. senza la tua grande vittoria, ritorna indietro la storia di due millenni anche più. Stalin, il degno erede del gran Lenin sei tu, due vostri pari sopra la terra non verranno mai più. Mai più.
По сути дела, ОЗП являлись дайджестами так называемых радиоперехватов, переводов статей из иностранной прессы, записей выступлений зарубежных политических деятелей и иногда сообщений легальной зарубежной агентуры. Надо, наверное, еще пояснить, что радиоперехват в этот период начала 50-х представлял из себя перевод транскрипта, сделанный из эфира звукозаписи. Как правило, перевод должен был быть полным и буквальным. Эта особенность текста подчеркивалась обязательной компонентой в заголовке «протокольная запись». Но иногда текст радиоперехвата содержал отмечаемые составителями особых закрытых писем лакуны, связанные с дефектами радиоприема, или крайне редко превращался в пересказ. Как же осуществлялся отбор материалов для особых закрытых писем? Уже в 1958 году руководитель ТАСС Николай Григорьевич Польгунов, а именно в его ведомстве, в обстановке строжайшей тайны и производились ОЗП, подписал изданный в единственном экземпляре секретный приказ об улучшении отбора информации для служебного вестника иностранной информации ТАСС серии ОЗП. О принципах отбора там говорилось следующее.
В вестник ОЗП помещать сообщения иностранной печати, радио и радиоперехваты, содержащие открытые антисоветские выпады иностранных политических деятелей и ведущих органов капиталистической прессы, а также закрытые письма заграничных корреспондентов ТАСС. В этот же вестник включаются сообщения буржуазной печати и радио, содержащие вымыслы о положении в коммунистических и рабочих партиях стран социалистического лагеря и капиталистических стран, клеветнические выпады против руководящих деятелей этих партий.
Вот что прежде всего нужно было высшему советскому руководству – открытые антисоветские выпады. Абсолютно оруэлловский разворот. Правда – это ложь, а клевета – это и есть необходимая, избранным, разумеется, правда. Надо отметить, что в ту пору ТАСС на ротаторе выпускал довольно много информационных материалов ограниченного служебного пользования для МИДа, Лубянки, Старой площади. К некоторым материалам, бюллетень О, так называемый «Белый ТАСС», были допущены особо доверенные журналисты центральных изданий. В 1958-м их круг серьезно был расширен. Была еще серия «Р» – радиоинформация, серия «Д» – дальневосточная, бюллетень серии «НПО», не подлежащий оглашению, серия «РА» – бюллетень радиопередач США на русском языке, бюллетень радиопередач британской радиовещательной корпорации на русском языке, серия «РБ». Сказать, что все это издавалось тогда для широких масс руководящего состава, будет некоторым преувеличением. Максимальный тираж бюллетеня О – 218 экземпляров. Рассылка и того меньше, но все же не в два адреса, причем Сталину один экземпляр в кабинет, а другой на дачу.
Сталинграду ла легенда вола, Сталин,
fermava al mostro la tua forza sola. Gloria sia a te in eterno, senza la tua grande vittoria ritorna indietro la storia di due millenni anche più. Stalin, il degno erede del gran Lenin sei tu, due vostri pari sopra la terra non verranno mai più. Mai più.
Думаю, что тематика особых закрытых писем, поступавших Сталину в течение двух последних месяцев его жизни, а именно с этих документов, начал я свое знакомство с ОЗП, определялась иерархией вопросов, которые он рассматривал в этот период для себя как наиболее важные. Это прежде всего, как ни странно, может быть, еврейская проблема, эскалацию которой в последний год сталинской жизни современный российский историк Геннадий Васильевич Костырченко определяет как антисемитскую агонию диктатора. Судя по радиоперехватам, поступавшим в Кремль, Сталина интересовала прежде всего западная общественная и государственная рефлексия на его антисемитские акции и изменение в этой связи его имиджа в глазах зарубежного общественного мнения. Сталин, как мы знаем, вообще весьма внимательно относившийся к формированию и подаче своего образа, использовал радиоперехват именно для контроля над тем, как образ этот воспринимается за рубежом. И совсем не случайно потому составители ОЗП выделят из сонма западных передач о сталинском антисемитизме, к примеру, такой короткий пассаж в обзоре британской печати BBC.
Портрет доброго старого дядюшки Джо навсегда исчез. Вместо этого нам нарисован страшный портрет грузинского тирана, злого и невежественного, который, так же как и Гитлер, способен не только к безумным международным авантюрам, но и может допускать пагубные ошибки в своих суждениях.
Ну, а дядюшке Джо, похоже, хотелось выглядеть совершенно иначе. Информацию о публичной и засекреченной политической рефлексии за границей на свои редкие выступления и борьбу за мир он, понятное дело, получал из донесений послов и внешней агентуры, но можно ли было им верить? А проверить их и позволяла публичная иностранная информация, составлявшая основной массив особых закрытых писем. Так было в начале 1953 года. Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Наша сегодняшняя тема – ОЗП – «Тайные письма кремлевского счастья». Летом 1948-го, особые закрытые письма этого времени я читаю теперь, дело обстояло несколько иначе. В центре внимания составителей бюллетеней и, соответственно, читателя вовсе не еврейская проблема, хотя лишь недавно при содействии СССР создано государство Израиль. Главные герои ОЗП этого периода даже не главы западных государств и не избравшие свободу перебежчики на Запад и антисоветская эмиграция, ими Сталин интересовался всегда, и его преемники, новые получатели особых закрытых писем, унаследовали этот интерес. Главный герой лета 1948-го, еще публично декларирующий верность товарищу Сталину, вождь коммунистической, казалось бы, Югославии Иосип Броз Тито.
Друже,
Каждый выпуск ОЗП этого времени буквально пестрит вот такими сообщениями.
Париж. Вещание на Мадагаскар. Французский язык. 28 июня, 19:45. Протокольная запись. Коммюнике Компартии Чехословакии. Коммунистическая партия Чехословакии опубликовала коммюнике, в котором сообщается, что Коминформ заседал в Бухаресте во второй половине июня. Согласно коммюнике, Коминформ обсуждал положение в Коммунистической партии Югославии и единогласно принял резолюцию, в которой говорится, что эта партия вступила на ложный путь как в вопросах внешней, так и внутренней политики и в отношении Советского Союза. В Югославии допускают проведение бесчестной политики, которая дискредитирует Красную Армию. В документе говорится, что Коминформ одобряет инициативу Советского Союза, разоблачившего политику ЦК Коммунистической партии Югославии и, в частности, политические ошибки Тито.
Лондон, Африканское вещание, английский язык, 28 июня, 19:00, протокольная запись. Пражская газета о положении в Компартии Югославии. Заявление, опубликованное в Пражской газете, якобы является коммюнике Коминформа и содержит резкие выпады против маршала Тита и Коммунистической партии Югославии. В заявлении подчеркивается, что Югославская коммунистическая партия держалась вне Объединенного коммунистического фронта и также вне Коминформа.
Стокгольм, шведский язык, 28 июня, 21:00, протокольная запись. Стокгольмское радио о положении в Компартии Югославии. Маршал Тита фактически исключен из Коминформа, говорится в телеграмме корреспондента агентства Рейтер, только что полученной нами из Праги. В этой телеграмме сообщается, что коммунистическая пражская газета «Руде право» передала сегодня подробный реферат конференции Коминформа, состоявшейся недавно в Румынии. Согласно телеграмме, в этом реферате заявляется, что югославские коммунисты под руководством Тита пытались сравнивать политику Советского Союза с политикой империалистических держав. В конце концов, югославские коммунисты присоединились к той теории, согласно которой капитализм представляет для независимости Югославии меньшую опасность, чем Советский Союз. Югославские коммунисты, говорится далее в этом реферате, фактически порвали с Единым коммунистическим фронтом и вступили на путь, который ведет к измене делу международной солидарности трудящегося народа.
О Тита, Югославии и советско-югославском конфликте мы еще будем говорить в других передачах. Вернемся к нашей главной сегодняшней теме особых закрытых писем. В 1948-м от тех, что получал Сталин в последние два месяца его жизни, они отличались не только темами и главными героями, но и получателями. Летом 1948-го, как, кстати, и летом 1953-го, их было не двое, а по-разному, от 13 до 20 человек. Кроме Сталина и Маленкова, это и Молотов, и Берия, и другие члены Политбюро: Жданов, Микоян, Ворошилов, Каганович, Андреев, Хрущев, Шверник, Вознесенский, Булганин, а также Косыгин. Он вошел в Политбюро лишь в сентябре 1948-го. Среди этих избранных получателей значатся и секретари ЦК Алексей Кузнецов и Михаил Суслов, и замминистра иностранных дел Андрей Вышинский, и министр госбезопасности Виктор Абакумов, и начальник внешней разведки Петр Федотов. Собственно, надо понять, список получателей особых закрытых писем в каждый отдельный момент и есть советская власть в ее высшем, действительном и секретном смысле. Именно эти люди, их имена все время менялись, люди, обладающие правом на легальное, но тайное получение антисоветской информации, и являются главным сосредоточием советской власти. Это как тайный орден, принадлежность к которому уже награда. Делиться ею, информацией и наградой, они не имеют права. Да это и опасно, и для карьеры, которая для этих людей одна из высших ценностей. Вспомним изгнание в 52-м из Кремля верного оруженосца Сталина Александра Поскребышева, обвиненного в утечке информации и связях с сионистами, о которых в ту пору так много писалось в особых закрытых письмах. Вообще, особые закрытые письма не безинтересно сравнить со всеми известными письмами счастья. Знаете этот жанр? Получил — перепиши его энное количество раз, разошли тем, кому желаешь благоденствия, и будет тебе счастье. Только с ОЗП чаще всего наоборот. Причисление к тайному ордену получателей особой закрытой информации счастья адресатам не сулит. В 1948-м Сталин позволял получателям ОЗП читать, что он старый, молодые в Кремле уже готовы перенять от него эстафету власти. И про то, какой он тиран, они тоже все вместе читали. Через год двое из этих молодых читателей, Кузнецов и Вознесенский, были арестованы и впоследствии расстреляны. Жданов умер еще в конце лета 1948-го и позднее был объявлен одной из жертв врачей-отравителей. Вышинский покончил с собой в Нью-Йорке в 1954-м. В том же году расстреляли Абакумова. Федотова в 1959-м лишили генеральского звания и уволили из органов государственной безопасности за нарушение социалистической законности. Повезло, можно сказать. Сам Сталин, к концу жизни решивший физически уничтожить главного персонажа ОЗП лета 1948-го, Тита, скончался в марте 1953-го, и только эта смерть спасла от расправы бывших получателей особых закрытых писем Микояна и Молотова. Берия, после смерти Сталина, возобновивший вместе с Маленковым, Молотовым и Хрущевым чтение этих опасных писем, была создана так называемая рассылка в 4 адреса, этой привилегией попользовался лишь до июня. Арестовали и позднее расстреляли. Судьба Молотова, Кагановича, Булганина и Маленкова известна. Пришедшие на смену им новые читатели ОЗП, примкнувший к ним Шипилов, маршал Жуков, Фурцев и Ильичев, тоже недолго читали эти самые закрытые письма Кремля. И счастья это им не принесло. Дольше других читал ОЗП Хрущев. Ну, финал тоже известен. В общем, письмами счастья ОЗП не назвать. Мне известен лишь один случай, когда адресат этих рассылок добровольно отказался от получения ОЗП. Громыко Андрей Андреевич. Ну, нельзя не признать, что и прожил дольше других, и судьба сложилась счастливее, чем у многих иных. При этом невозможно отрицать, что ОЗП – уникальный источник для изучения как номенклатуры высшего эшелона советской власти, так и для понимания, как формировались ее представления по тем или иным вопросам, что ее волновало, что интересовало. Именно поэтому мы еще не раз будем использовать эти уникальные документы секретного знания власти в наших передачах. ОЗП. Тайные письма кремлевского счастья и несчастья. Над передачей работали продюсер Марина Смирнова и автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого утра. Главные новости коротко. 6 человек погибли в результате интенсивного обстрела столицы Южной Осетии Цхинвали в пятницу вечером. Тбилиси и Цхинвали обвинили друг друга в открытии огня. В субботу утром обстрел возобновился. Мосгорсуд заочно приговорил бывшего акционера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина к пожизненному заключению. Невзлин признан виновным в организации ряда убийств. Сам он и его адвокаты категорически отрицают все обвинения. С 2003 года Невзлин живет в Израиле. В России сегодня отметят День воздушно-десантных войск. По сообщению ГУВД Москвы, за порядком в столице будут следить 3800 сотрудников милиции. На юге Индии, в 200 километрах от Хайдарабада, в результате железнодорожной катастрофы погибли по меньшей мере 32 человека. В Афганистане жертвами взрывов бомб стали 5 военнослужащих НАТО. В результате другого нападения талибов в минувшие сутки были убиты 5 афганских полицейских. Силы палестинской группировки «Хамас» арестовали несколько лидеров движения «Фатх» в секторе Газа. В США покончил с собой ученый, подозревавшийся в причастности к рассылке в 2001 году писем, содержащих возбудитель сибирской язвы. Представитель правительства Пакистана заявил, что в ведущей спецслужбе страны могут быть люди, связанные с талибами. Совет Безопасности ООН продлил мандат миротворческих сил в суданской провинции Дарфур до 31 июля 2009 года. По данным правозащитников, в России в этом году было совершено около 200 нападений на почве ксенофобии и расовой нетерпимости. Погибли 73 человека. Немецкие врачи сообщили о проведении успешной операции по трансплантации обеих рук.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Очередная передача из цикла «ТАСС неуполномочен заявить». Мы читаем бюллетени «Вестник иностранной служебной информации ТАСС. Особые закрытые письма». Это совершенно секретные обзоры и выдержки из иностранной прессы и радиовещания, которые специальное подразделение ТАСС готовило для советского руководства. Итак, 48-й год. Что читают в этих бюллетенях ВОЗП, Сталин и еще 22 члена советского Ареопага?
9 августа 1948 года в особых закрытых письмах была переведена статья из швейцарской газеты «Дитат», номер от 5 июля. Советское руководство, стало быть, узнает месяц спустя. Впрочем, вопрос не очень срочный. Не текущие политические события, а анализ состояния советской экономики. Статья называлась «Пушки вместо масла в России».
В русской печати не появляется ни одного слова, которое не прошло бы целый ряд цензурных инстанций. Любая критика, в которой и в коммунистической печати нет недостатка, также тщательно проверяется и направляется. Несмотря на это, или именно поэтому, печать советов не скучна для внимательного читателя. Тот, кто умеет читать между строк и постоянно учитывает, что любая фраза публикуется с ведома и разрешения правительства, находит в советской печати множество интересных подробностей, которые позволяют сделать весьма поучительные выводы о жизненном уровне советского гражданина. Так, например, предусмотренное в пятилетнем плане производство масла на 1950 год обеспечивает лишь 117 граммов на человека в месяц. Для такой страны, как Советский Союз, это более чем скромно. Зато совсем иначе обстоит дело с тяжелой промышленностью. Там выпуск продукции идет полным ходом за счет питания населения. В начале 1946 года Сталин заявил, что довоенный уровень продукции должен быть превышен втрое. Возможно, что в военной промышленности это имеет место. Однако совсем иное положение наблюдается в пищевой и легкой промышленности. Коммунисты всех стран постоянно утверждают, что довоенный жизненный уровень в Советском Союзе давно достигнут и уже превзойден.
Далее швейцарский журналист, скрывшийся под остроумным псевдонимом А. Правдин, приводил цифры из пятилетних планов 1937 и 1946 года. Выходило, что в 1937 году в СССР выпускалось 1,34 метра шерсти на человека в год, а в 1946 – 80 сантиметров. С хлопчатобумажными тканями обстоял получше – 30,3 метра в 1937 и 23,5 метра в 1946. То есть объем производства упал. При том, что хлопчатобумажные ткани – это же не только одежда, это и белье, и постельное белье, полотенце. Не знаю, входили ли в эту цифру также и технические ткани. Шелка стали выпускать больше. Вместо 38 сантиметров на человека теперь стало приходиться 73 сантиметра. Учитывая, что на одну блузку или платье нужно порядка 2,5-3 метров ткани, выходит, что в среднем советская женщина могла рассчитывать на одну шелковую обновку раз в 3-4 года, а до войны вдвое реже. Шерстяное платье или костюм раз в 2-3 года до войны и раз в 3-4 года в послевоенные годы. А если о мужской одежде, то не больше одной пары шерстяных брюк в год. Если жена будет носить не слишком длинные юбки, тогда на двоих годовой нормы хватит. Чулок и носков в 37-м производили 4,3 пары на человека в год, в 46-м 2,9 пары. Обуви в 37-м году 1,1 пары на человека в год, в 46-м 1,2 пары.
Здесь, Оля, нужно подчеркнуть вот что. Те же самые цифры, напечатанные в тех же газетах, на советских людей не производили столь шокирующего впечатления по простой причине. В пятилетнем плане приводились валовые цифры, а не в пересчете на душу населения. Поэтому цифра выглядела солидно. Швейцарский журналист просто поделил ее на численность населения. И для меня здесь еще вопрос, на какую численность? Довоенную, послевоенную? Опять же, та ничтожная, будем откровенны, часть населения СССР, которая могла проанализировать все это, я не говорю сейчас о пропагандистах различных уровней, которые заучивали эти цифры и в полубессознательном состоянии бубнили их на политинформациях. Речь не о них, а о тех, кто разбирался. Они понимали, что сравнение одних липовых цифр с другим таким же фуфлом истинной картины экономики дать не может. Ну, а даже если бы они были истинными, простое сравнение тут мало что дает. Вот один только пример. Вы упомянули рост производства шелка в пересчете на женские платья и блузки. Но вспомните, как возросло за годы войны производство парашютов. Да все шелковые обновки после войны были либо довоенного производства, либо трофейные. А кроме того, мы же понимаем, что процитированные вами выкладки насчет количества предметов одежды не были гарантированы каждому человеку, каждому гражданину, что советские люди зависели тут от причуд торговли и от распределения товаров.
А еще, говоря об этих цифрах, мне бы хотелось обратить внимание, что пишет-то журналист из Швейцарии, страны менее прочих, пострадавшей от войны. Потому что в Европе 40-х тоже большого процветания не наблюдалось. В конце концов, есть известный факт из истории моды, раз уж мы про юбки. За военные годы длина женской юбки решительно сократилась. И вовсе не от распущенности нравов военного времени. Потому что в Англии тоже была нехватка тканей, и юбки были укорочены специальным правительственным решением в целях экономии.
Ну, действительно, социологи моды еще по результатам Первой мировой отмечали зависимость длины юбок от войны, как, впрочем, и внедрение в моду защитных цветов и погончиков в качестве предвестника военных действий. Но вот вопрос из другой сферы. А по продовольственным товарам швейцарский Правдин приводил данные?
Да, там получалось, что мясо в СССР производилось в 1937 году 7,1 килограмма на человека в год, в 1946-м 6,5 килограмм. Животного масла 1,1 килограмма на человека в 1937-м и 1,4 в 1946-м. Рыбы 10,7 килограмма в год на человека в 1937-м и 11 килограмм в 1946-м.
Ну, в общем, можно констатировать, что выкладки, сделанные автором статьи в швейцарском издании, впечатляют. Настолько, что, в общем, наши слушатели могут даже усомниться, а действительно ли все это можно было вычитать в советских газетах? Уж слишком разоблачительная, что ли, информация. А мы-то знаем, что советская цензура свое дело знала. И вот я приглашаю к разговору гостю нашей передачи, неоднократную участницу наших программ, доктора исторических наук и модницу Елену Зубкову.
Знаете, Я думаю, что советские газеты сама по себе вещь замечательная. Я позволю себе не согласиться с профессором Преображенским, который настойчиво не рекомендовал доктору Барменталю читать советские газеты. Так вот, советские газеты читать, конечно же, стоит. И знаете, что мне понравилось в процитированном документе? Даже не те цифры, которые приводит автор, швейцарский журналист, сколько вот тот восторг открытия, который чувствуется в самом этом газетном материале. То есть автор не ожидал, что из советских газет можно вытащить такого рода информацию. А вот советские граждане, ну не все, конечно, но та часть из них, которые хотели что-то для себя получить, о чем-то прочитать, вот они умели читать советские газеты. А это было тоже своего рода непростое умение. Ну, допустим, если внимательно смотреть на фотографии, допустим, людей на мавзолее, то очень четко можно было вычислить, кто в стране первый человек, кто второй, кто третий, ну а кто уже и, в общем-то, не жилец на политическом олимпе. То же самое значили подписи под этими фотографиями. Здесь тоже никогда не было случайностей. Читать газетные статьи было, конечно, сложнее. Они были большие, многословные, там было много, что называется, воды. Но для неленивых и любопытных тут не было ничего невозможного. А другое дело, вот ваш вопрос о том, куда же смотрела цензура. Ну, давайте не будем преувеличивать и возможности цензуры. Дело в том, что вот в тех материалах, которые использовал швейцарский журналист, в них не было ничего противозаконного. Вот те данные, на которых он ссылается, эти данные не составляли, что называется, государственной тайны. Цензоры, которые осуществляли контроль за печатной информацией, они имели на этот счет очень четкие инструкции. Эти инструкции были определены специальным перечень сведений, которые составляют государственную тайну. И, кстати, между прочим, согласно закону, точнее указу Президиума Верховного Совета от 9 июня 1947 года за разглашение этой самой тайны, человека ожидали сроки, и немалые. Там для частного лица от 5 до 10 лет, от человека официального, который владел этой информацией, но, называется, разгласил, там уже было побольше, 10-12 лет, но аж для военнослужащего дальше некуда. Могли дать и до 20 лет лагерей. Так что люди были опытные, знали, и если этот материал был пропущен, то значит, то там не было никакого секрета. Вот если бы, допустим, автор газетной статьи не просто опубликовал эти данные, а подобно швейцарскому журналисту поделил бы их на количество советских душ и получил бы эти бы цифры, вот тогда бы статья попала бы в разряд антисоветских. Но ведь никто до этого не додумался.
Указанные в плане на 1946 год цифры должны быть достигнуты в 1950 году. Таким образом, пока что они являются не больше, чем иллюзией, ибо ни один пятилетний план еще никогда не был выполнен целиком, особенно в отраслях хозяйства, касающихся непосредственных нужд населения. При ознакомлении с причинами этой несостоятельности широко восхваляемого планового хозяйства бросаются в глаза прежде всего два существенных фактора. В свое время нацисты заявляли, что они будут производить пушки вместо масла. Теперь то же самое и в столь же широком масштабе происходит в Советском Союзе. Процветающая военная промышленность развивается за счет народа, который должен довольствоваться минимумом пищи, одежды и комфорта, минимумом, который все еще далек от жизненного уровня рабочего в западных странах.
Ну вот читает это товарищ Сталин. У него, помимо остроумного западного журналиста, много было других источников информации по данному вопросу. И вот поскольку я читаю ОЗП, особые закрытые письма, не первый год, я давно уже обдумываю и решаю вопросы, с которыми сейчас хотел бы обратиться к Елене Зубковой. Вот как вы думаете, Лена, Сталин из этих переводных западных статей что-нибудь новое для себя узнавал? Если да, то что? Для чего он вообще регулярно читал все это? Чтобы узнать реакцию Запада? Но ведь у него, как я уже сказал, были для этого и другие источники донесения дипломатов, разведсводки. Что это? Ознакомление со сторонним взглядом на советскую экономику? Или здесь что-то еще другое? Зачем?
Во-первых, я не знаю, И, наверное, не знает никто, видел ли Сталин эту информацию и другие подобные закрытые письма. Вот что касается Хрущева, здесь я могу сказать, да, Никита Сергеевич точно совершенно читал подготовленные для него выдержки из западной прессы и интересовался прежде всего материалами о себе самом. Вот для Хрущева было очень важно, как он выглядит в глазах западных журналистов, западной публики, какое он производит впечатление. Вот что касается Сталина, мне кажется, что ему это было, наверное, не так важно. Поэтому говорить о том, что он здесь получил нового, я бы не стала. И вообще, мы же ведем речь о 48-м годе. Вот мне кажется, что вот именно в это время Сталину было как-то немножко не до этого. Это вообще очень сложный год. Сложный год для Сталина. Это год, когда он начинает стремительно терять очки, набранные на победе. Это год, когда Сталин и советская внешняя политика несет потери за потерей. Это год сложный и с точки зрения событий в Европе, в мире и настроений внутри страны. Поэтому мне кажется, что Сталин именно в это время занят немножко другими делами.
Ну вот я читал ОЗП регулярно последних двух месяцев жизни Сталина. Первое, что его интересовало, это отношение к нему. Второе, еврейская проблема, борьба за мир и так далее. Он интересовался, что о нем пишут.
И еще вопрос. Прочел, допустим, Сталин эту статью. Следовало бы сделать вывод, что в СССР непорядок с цензурной политикой, раз из газет получаются такие умозаключения. Можем ли мы судить, менялась ли как-то пропаганда, цензура от таких вот материалов, прошедших в ОЗП?
Ну, если судить по официальным, прежде всего, партийным материалам, то цензуры были недовольны всегда. Вот всегда на протяжении всей советской истории цензурный режим постоянно ужесточался, и после этого ужесточения все равно шли бумаги, шли выводы, что все-таки с цензурой у нас обстоит что-то неблагополучно. Но выводы, конечно, делали. И в этот раз тоже такие выводы были сделаны. Они, кстати, шли прежде всего от самих людей, которые занимались цензурой. И здесь больше всего беспокойство вызывало качество не сколько центральных материалов, сколько материалов местной прессы. Вот там была полная беда. Ну, просто не хватало более-менее квалифицированных цензоров. И там даже наибольшее нареканий вызывала даже не какая-то антисоветчина, откуда ей было взяться, да, а обычные ляпы, непрофессионализм. Поэтому что требовали? Поднять уровень, качество цензорской работы, увеличить состав цензоров и, конечно, повысить им зарплату. Вот этот последний пункт, он был, пожалуй, главный. Но и на деле это тоже, конечно, сказалось. Вот с моей такой личной субъективной точки зрения, газеты начала 50-х годов становятся скучнее, чем конца 40-х. Они примерно такие же скучные, как газеты 70-х. Значит, цензура работала.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы читаем перевод статьи из швейцарской газеты «Дитат», сделанной летом 1948 года в ТАСС для секретного бюллетеня «Особые закрытые письма», предназначавшегося советскому руководству. Швейцарский журналист на основании публикаций в советских газетах пришел к выводу, что в СССР существует острая нехватка потребительских товаров.
Несколько сообщений из русских газет могут наглядно показать состояние коммунистического планового хозяйства. 28 февраля 1948 года профсоюзная газета «Труд» поместила статью под заголовком «Лесные клоуны», в которой говорилось, что рабочие в Камень-Каширском получили 200 костюмов, в которых одна штанина черна, как ночь, а другая синяя, как море. 10 февраля «Правда» сообщала, что одна обувная фабрика производит обувь лишь одного размера. Таким образом, потребители вынуждены приспосаблять свои ноги к размеру изготовляемой обуви. В Швеции недавно вышла книга под названием «Государство и потребитель в Советском Союзе», принадлежащая перу латышского профессора Арнольда Айсцилниекса, превосходного знатока русской действительности. Профессор Айсцилниекс оперирует преимущественно подлинными выдержками из советской печати, что значительно повышает ценность его произведения. Эти сообщения более красноречивы, чем любая антисоветская пропаганда.
Сразу хочу спросить Елену Зубкову. Уж вы-то специалист по истории Прибалтики. Что это за профессор Айсцилниекс? О нем можно что-то сказать?
Да, это довольно известный экономист из представителей научного мира прибалтийских стран иммигрантской волны. Человек, который долгое время, в основном, в общем-то, всю свою вот такую сознательную творческую жизнь провел в Швеции. Самая известная его книга вышла, правда, в 68-м году, немного позже. Она была посвящена экономической истории Латвии в межвоенный период и периода Второй мировой войны, то есть с 14 по 45-й год. Писал Силникс также и о сельском хозяйстве, о кооперации, преимущественно, конечно, в Прибалтике. Кстати, работа именно этого автора – очень хороший пример того, как люди умели работать с открытыми источниками. Ну, собственно говоря, вся советология, она была основана на квалифицированной, правильной работе с открытыми источниками. Других-то, в общем-то, у них не было тогда.
28 ноября 1946 года «Правда» опубликовала речь товарища Галиной, председателя Ленинградского совета профсоюзов. Оратор заявила: «В наших магазинах нельзя купить самых необходимых вещей, как готовое детское платье, зубные щетки, кисточки для бритья, швейные иголки, сантиметры и ножницы. Рабочие швейной фабрики «Швейник» режут материал медицинскими ножницами, а вместо сантиметров пользуются шнурами. Часто из-за недостатка швейных иголок приходится прекращать работу». 4 января 1948 года газета «Труд» писала: «В аптеках отсутствует большинство необходимых медикаментов. Война кончилась несколько лет назад, однако перевязочный материал является все еще редкостью». Здесь речь идет не о произвольно выхваченных сообщениях. Подобные жалобы раздаются со всех концов Советского Союза. Так «Известия» писали 23 июля 1947 года: «Попробуйте в Луцке купить иголки. Это безнадежное дело». А 10 января 1948 года газета «Труд» сообщала: «Во всем Харькове нельзя достать ни соли, ни спичек». Особенно остро, по-видимому, обстоит дело с производством мебели. 10 августа 1947 года «Правда» писала, что в магазинах объединенных мебельных фабрик Татарской республики в Казани можно купить лопаты для уборки снега, но не мебель. Лишь в марте текущего года «Правда» сообщала, что во всем городе Свердловске нельзя найти ни молотков, ни клещей, ни напильников, ни пил, ни топоров, ни кастрюль. При этом Свердловск является одним из крупнейших центров машиностроительной промышленности. Само собой разумеется, что в «Правде» не найти ни слова о том, что в Свердловске в настоящее время вместо кастрюль производятся винтовки и пушки. Это, однако, не помешало газете уже на другой день, 4 марта 1948 года, с возмущением констатировать, что крестьянам в Ульяновске не хватает сельскохозяйственного инвентаря. Тот факт, что повсюду ощущается нехватка необходимейших товаров, еще усложняется плохим качеством продукции. 23 мая 1947 года профсоюзная газета «Труд» писала, что завод «Рулон» в Дзержинске, Горьковская область, ежегодно выпускает на 10-12 миллионов рублей пуговиц, ручек, портсигаров, чернильных приборов и так далее, из которых приблизительно 1/3 непригодна к употреблению. Производились ручки, в которых некуда было вставлять перо.
Возможно, наши слушатели помнят про город Дзержинск Горьковской области. Мы в наших передачах говорили. Это был крупный центр оборонной химии. Там делали химическое оружие, попутно отравляя окружающую среду и рабочих химзаводов. А пуговицы, ручки – это так, для отвода глаз, а не чтобы ими писать.
Когда вспоминаешь речь Сталина в начале 1946 года, в которой он говорил о необходимости добиться огромного роста производства железа, стали и угля, если Советский Союз хочет быть готов ко всяким неожиданностям, то становится понятным, что жизненный уровень русского народа может только понизиться. Сталин подчеркнул, что для достижения этой цели, возможно, понадобится еще 3 пятилетки. Таким образом, советский гражданин не может рассчитывать на улучшение своих незавидных жизненных условий ранее 1965 года.
Знаете, я встречался с некоторыми западными аналитиками той вот далекой послевоенной поры и более позднего времени, с журналистами, военными, разведчиками, дипломатами, Кое-что в этом жанре читал. В общем, имею некоторое представление и об их мотивации, и о методиках, и о результатах. Знаю и о сохраняющемся до сих пор в России болезненно возбужденном отношении к их работе. И в этой связи вот что я хочу обсудить с Еленой Зубковой. Как вы считаете, Лена, западный аналитик, писавший это, он что, беспокоился об уровне жизни советских людей? Или целью статьи была полемика с коммунистической пропагандой? Или главное здесь насчет пушек? Главный вывод – опасения советских приготовлений военных. Попытка просчитать, что послевоенный СССР может себе позволить. Часто работая на Западе, вы хорошо представляете своих современных западных коллег. А вот что вы думаете про тех послевоенных наблюдателях за советской жизнью, за которыми, как мы выясняем, в свою очередь, с интересом наблюдал из Кремля товарищ Сталин?
У меня сложилось такое странное впечатление от этой статьи. Конечно, здесь есть политические мотивации, куда без них деться. Но все-таки повторюсь, мне кажется, самое главное вот для этого человека, который писал под псевдонимом Правдин, была именно эта радость открытия. Радость открытия новой информации, которую он пытался донести до в меру любознательного швейцарского и, конечно, не только швейцарского читателя. Почему эта статья появилась в швейцарской газете? Ну, я думаю, это как раз не исключение, потому что подобные же статьи, основанные на анализе советской прессы, мне приходилось читать и в западногерманских изданиях, и в американских изданиях. Интерес был большой, информации было мало, и поэтому, когда человеку удавалось откопать, проанализировать вот такого рода информацию, конечно, он об этом сообщал. И я думаю, испытывал от этого, конечно, чувство законного удовлетворения.
Ну, как бы то ни было, но наши слушатели, наверное, согласятся. Западная критика советской экономики, составленная на данных советской печати и переведенная для товарища Сталина, это, ну, очень любопытный предмет размышлений. Такое своеобразное тройное зеркало. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала доктор исторических наук Елена Зубкова. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсер передачи Марк Штильман. Вели ее Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь к месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось. Стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего. Теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17 560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».